Все это Кислородов сообщил мне даже с некоторую щеголеватостью, бесчувствия и неосторожности, и как будто делая мне тем честь, то есть показывая тем, что принимает и меня за такое же всеотрицающее высшее существо, как и сам он, которому умереть, разумеется, ничего не стоит. В конце концов, все-таки факт обленеванный. Месяц и никак не более. Что он не ошибся, в том я совершенно уверен. Удивило меня очень, почему князь так угадал давеча, что я вижу дурные сны. Он сказал буквально, что в Павловске мое волнение и сны переменятся. И почему же сны? Он или медик, или в самом деле необыкновенного ума и может очень много угадывать. Но что он, в конце концов, идиот, в этом нет никакого сомнения. Как нарочно пред самым его приходом я видел один хорошенький сон – впрочем, из тех, которые мне теперь снятся сотнями. Я заснул, я думаю, за час до его прихода, и видел, что я в одной комнате, но не моей. Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая. Шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая, и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и кажется именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел. Оно коричневое и скорлупчатое, присмыкающийся гад, длиной вершка в 4, у головы толщиной в 2 пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не более 10-й доли вершка. На вершок от головы из туловища выходит под углом в 45 градусов 2 лапы по одной с каждой стороны. Вершка по 2 длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел 2 усика, не длинные, в виде 2 крепких игл, тоже коричневые. Такие же 2 усика на конце хвоста и на конце каждой из лап. Всего стало быть 8 усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом. И когда бежало, то и туловище, и лапы извивались, как змейки, с необыкновенную быстротой, несмотря на скорлупу. И на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит. Мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна. Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел, поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест. Я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моею головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайной быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровати я боялся лечь, чтобы оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять. Он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку, огромный Тернев, черный и лохматый. Умерла 5 лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной, как вкопанная. Остановился и гад, но все еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь. Но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее. Он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожала всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его уже на лету и два раза всей пастью вобрала его в себя, все на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах, хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с ужасной быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула. Гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана. Тут я проснулся, и вошел князь. «Господа», — сказал Ипполит, вдруг отрываясь от чтения и даже почти застыдившись, — «я не перечитывал, но, кажется, я действительно много лишнего написал. Это сон». «Есть-таки», — поспешил вернуть Ганя. «Тут слишком много личного, соглашаюсь, то есть, собственно, обо мне». Говоря это, Ипполит имел усталый и расслабленный вид и обтирал пот своего лба платком.
«Да слишком уж собой интересуетесь», — прошипел Лебедев.
«Я, господа, никого не принуждаю, опять-таки. Кто не хочет, тот может и удалиться».
«Прогоняет из чужого дома», — чуть слышно проворчал Рогожин.
«А как мы все вдруг встанем и удалимся?» — проговорил внезапно Фердыщенко, до сих пор, впрочем, не осмеливавшийся вслух говорить.
Ипполит вдруг опустил глаза и схватился за рукопись. Но в ту же секунду поднял опять голову и, сверкая глазами с двумя красными пятнами на щеках, проговорил в упор, смотря на Фердыщенко.
«Вы меня совсем не любите!»
Раздался смех. Впрочем, большинство не смеялось. Ипполит покраснел ужасно.
«Ипполит, — сказал князь, — закройте вашу рукопись и отдайте ее мне, а сами ложитесь спать здесь, в моей комнате. Мы поговорим пред сном и завтра, но с тем, чтобы уж никогда не развертывать эти листы. Хотите?»
«Разве это возможно?» — посмотрел на него Ипполит в решительном удивлении. «Господа!» — крикнул он, опять лихорадочно оживляясь. «Глупый эпизод, в котором я не умел вести себя. Более прерывать чтение не буду. Кто хочет слушать, слушай!» Он поскорее глотнул из стакана воды, поскорее облокотился на стол, чтобы закрыться от взглядов, и с упорством стал продолжать чтение. Стыд скоро, впрочем, прошел. Идея о том, продолжал он читать, что не стоит жить несколько недель, стала одолевать меня настоящим образом, я думаю, с месяц назад, когда мне оставалось жить еще 4 недели. Но совершенно овладела мной только 3 дня назад, когда я возвратился с того вечера в Павловске. Первый момент полного непосредственного проникновения этой мыслью произошел на террасе у князя, именно в то самое мгновение, когда я вздумал сделать последнюю пробу жизни. Хотел видеть людей и деревья, пусть это я сам говорил. Горячился, настаивал на праве Бурдовского, моего ближнего, и мечтал, что все они вдруг растопырят руки и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них, одним словом, я кончил, как бездарный дурак. И вот в эти-то часы и вспыхнуло во мне последнее убеждение. Удивляюсь теперь, каким образом я мог жить целые 6 месяцев без этого убеждения. Я положительно знал, что у меня чахотка и неизлечимая. Я не обманывал себя и понимал дело ясно. Но чем яснее я его понимал, тем судорожнее мне хотелось жить. Я цеплялся за жизнь и хотел жить во что бы то ни стало. Согласен, что я мог тогда злиться на темный и глухой жребий, распорядившийся раздавить меня как муху и, конечно, не зная зачем. Но зачем же я не кончил одной злостью? Зачем я действительно начинал жить, зная, что мне уже нельзя начинать, пробовал, зная, что мне уже нечего пробовать? А между тем я даже книги не мог прочесть и перестал читать. К чему читать, к чему узнавать на 6 месяцев? Эта мысль заставляла меня не раз бросать книгу. Да, эта Мейерова стена может много пересказать. Много я на ней записал. Не было пятна на этой грязной стене, которого бы я не заучил. Проклятая стена! А все-таки она мне дороже всех павловских деревьев, то есть должна бы быть всех дороже, если бы мне не было теперь все равно. Припоминаю теперь, с каким жадным интересом я стал следить тогда за ихнюю жизнью. Такого интереса прежде не бывало. Я с нетерпением и избранью ждал иногда Колю, когда сам становился так болен, что не мог выходить из комнаты.
Я до того вникал во все мелочи, интересовался всякими слухами, что, кажется, сделался сплетником. Я не понимал, например, как эти люди, имея столько жизни, не умеют сделаться богачами. Впрочем, не понимаю и теперь. Я знал одного бедняка, про которого мне потом рассказывали, что он умер с голоду. И помню, это вывело меня из себя. Если бы можно было этого бедняка оживить, я бы, кажется, казнил его. Мне иногда становилось легче на целые недели, и я мог выходить на улицу. Но улица стала, наконец, производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел в заперти, хотя и мог выходить, как и все. Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета, вечная угрюмая злость их, потому что они злы, злы, злы? Кто виноват, что они несчастны и не умеют жить, имея впереди по 60 лет жизни? Зачем Зорницын допустил себя умереть с голоду, имея у себя 60 лет впереди? И каждый-то показывает свое рубище, свои рабочие руки, злится и кричит: «Мы работаем, как волы, мы трудимся, мы голодны, как собаки, и бедны». Другие не работают и не трудятся, а они богаты, вечный припев. Рядом с ними бегает и суетится с утра до ночи какой-нибудь несчастный сморчок из благородных. Иван Фомич Суриков в нашем доме над нами живет, вечно с продранными локтями, с обсыпавшимися пуговицами, у разных людей на посылках по чьим-нибудь поручениям, да еще с утра до ночи. Разговоритесь с ним: беден, нищий, убог, умерла жена, лекарство купить было не на что, а зимой заморозили ребенка, старшая дочь на содержание пошла, вечно хнычет, вечно плачется. Но никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам, ни теперь, ни прежде. Я с гордостью это говорю. Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда, что у него нет горы золотых империалов и наполеондоров, такой горы, такой точно высокой горы, как на Масленице под Балаганами? Коли он живет, стал быть, все в его власти. Кто виноват, что он этого не понимает? О, теперь мне уже все равно, теперь уже мне некогда злиться, но тогда, повторяю, я буквально грыз по ночам мою подушку и рвал мое одеяло от бешенства. О, как я мечтал тогда, как желал, как нарочно желал, чтобы меня, 18-летнего, едва одетого, едва прикрытого, выгнали вдруг на улицу и оставили совершенно одного, без квартиры, без работы, без куска хлеба, без родственников, без единого знакомого человека в огромнейшем городе, голодного, прибитого, тем лучше, но здорового. И тут-то бы я показал. Что показал? О, неужели вы полагаете, что я не знаю, как унизил себя и без того уже моим объяснением? Ну, кто же не сочтет меня за сморчка, не знающего жизни, забыв, что мне уже не 18 лет, забыв, что так жить, как я жил в эти 6 месяцев, значит, уже дожить до седых волос? Но пусть смеются и говорят, что все это сказки. Я и вправду рассказывал себе сказки. Я наполнял ими целые ночи мои напролет. Я их все припоминаю теперь. Но неужели же мне их теперь опять пересказывать, теперь, когда уж и для меня миновала пора сказок? И кому же? Ведь я тешился ими тогда, когда ясно видел, что мне даже и грамматику греческую запрещено изучать. Как раз было мне и вздумалось, еще до синтаксиса не дойду, как помру, подумал я с первой страницы и бросил книгу под стол. Она и теперь там валяется. Я запретил Матрёне ее подымать. Пусть тот, кому попадется в руки мое объяснение и у кого станет терпение прочесть его, сочтет меня за помешанного или даже за гимназиста, а вернее всего за приговоренного к смерти, которому, естественно, стало казаться, что все люди, кроме него, слишком жизнью не дорожат, слишком дешево повадились тратить ее, слишком лениво, слишком бессовестно ею пользуются, а, стал быть, все до единого недостойны ее. И что же? Я объявляю, что читатель мой ошибется и что убеждение мое совершенно независимо от моего смертного приговора. Спросите их только, как они все сплошь до единого понимают, в чем счастье. О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее. Будьте уверены, что самый высокий момент его счастья был, может быть, Ровно за 3 дня до открытия нового света, когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу назад. Не в новом свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб помер, почти не видав его и, в сущности, не зная, что он открыл. Дело в жизни, в одной жизни, в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии. Но что говорить? Я подозреваю, что все, что я говорю, теперь так похоже на самые общие фразы, что меня, наверное, сочтут за ученика низшего класса, представляющего свое сочинение на восход солнца, или скажут, что я, может быть, и хотел что-то высказать, но при всем моем желании не сумел развиться. Но однако ж прибавлю, что во всякой гениальной или новой человеческой мысли, или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям. Хотя бы вы и списали целые томы и растолковывали вашу мысль 35 лет. Всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки. С тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи. Но если и я теперь тоже не сумел передать всего того, что меня в эти 6 месяцев мучило, то, по крайней мере, поймут, что, достигнув моего теперешнего последнего убеждения, я слишком, может быть, дорого заплатил за него. Вот это-то я и считал необходимым для известных мне целей выставить на вид в моем объяснении. Но, однако ж, я продолжаю.